Итак, что же такое галут? Довольно часто люди, которые говорят о темах, связанных с иудаизмом, пользуются этим словом. Что это слово означает? Галут. Если откроем словарь, то, скорее всего, наткнемся там на простое значение этого слова, что означает изгнание. То есть, когда человек живет не там, где он должен жить, не у себя дома. Или по отношению к еврейскому народу это означает, что он находится не в своей стране. Его изгнали. Правда, если посмотреть более внимательно, то мы увидим, что обычно говорят о четырех, так называемых четырех галутах. То есть вся история еврейского народа имеет отношение к четырем галутам, которые называются галут Бавель, то есть вавилонский галут, персидский галут, греческий и римский, или еще как его называют, и домский, который продолжается и по сей день. Так вот, если посмотреть, внимательно выясняется, что вавилонский галут был действительно изгнанием. На самом деле вавилоняне изгнали еврейский народ, и пришлось им на протяжении нескольких десятков лет жить в Междуречии. Действительно, так оно и было. Но уже второй галут, персидский, происходил совершенно в других условиях. А именно, когда Вавилонская империя разрушилась, и царь Кир, предводитель персов, вместе со своим союзником Дарием, захватили эту огромную империю, то они разрешили практически всем интернированным народам вернуться в свои страны. Те, которых вавилоняне, ассирийцы, вавилоняне изгоняли со своих земель, им всем было разрешено вернуться. И персидский галут проходит, когда еврейский народ, правда, не весь, но, по крайней мере, не часть его, вернулась в свою землю. И все равно это называется галутом. Далее снова власть переменилась. Рухнула и персидская империя. Мы попали под власть греков, начиная с Александра Македонского. Снова все это, находясь на своей земле, никуда не уходя. Последний, четвертый галут, Эдом, римский галут, он связан снова с изгнанием. Но, по крайней мере, из четырех два называют их галутом, хотя они с изгнанием никак не связаны. Значит, понятие галут, оно более широкое, чем просто изгнание. Есть в нем другие аспекты. Какие? Может быть, имеется в виду просто порабощение другим народам. То, что еврейский народ оказывается под властью народов мира. Вавилонян, греков, персов и так далее. Тогда он, может быть, даже живя на своей земле, самое главное, что он подвластен, порабощен. И здесь, наверное, это не объясняет все до конца, потому что, по крайней мере, последний галут, галут Эдом, римский галут, он продолжается и по сей день. Несмотря на то, что еврейский народ уже имеет свое суверенное государство. Может быть, нельзя его назвать независимым. Это оно достаточно зависимо, но, по крайней мере, суверенное уж точно. И вместе с тем галут продолжается. Очевидно, нужно добавить еще дополнительный аспект. В принципе, галут – это ненормальное состояние. И в этом ненормальном состоянии можно разглядеть несколько аспектов. Когда человек живет вне дома, это ненормальная жизнь. Это я могу точно сказать, как человек, который как минимум две недели каждый месяц проводит вне дома, это ненормальная жизнь. Или когда народ один подчиняется другому народу, это тоже ненормальное политическое состояние. Бог создал народы мира не для того, чтобы они порабощали друг друга. И если один народ порабощается другому, то это ненормальное состояние. Но ненормальное состояние не только этим заканчивается. Есть еще другие моменты. Человек, который находится в ненормальном состоянии, потому что он не может проявить свой потенциал, его силы души не проявляются. Это тоже голодное состояние, только отдельно взятого человека. Представим себе человека, который, ну скажем, способный музыкант, который имеет и таланты, и он учился, и он умеет, и он... Проблема в том, что его музыка никому не нужна, с одной стороны. А с другой стороны, ему нужно средство для пропитания. Музыкой семью не накормишь. Жестокая правда жизни. И такой человек, естественно, ищет себе способы, каким образом себя и свою семью прокормить. И ему удается, он начинает какой-то бизнес, у него пошло. И он занят этим своим бизнесом, и он зарабатывает деньги, вполне даже, может быть, испытывает удовлетворение от того, что он зарабатывает деньги неплохие, как-то у него все это идет. Но вместе с тем, тот потенциал, который у него есть в душе, есть у него достаточно много сил, он может, это не проявляется. И в общем и целом на состояние такого человека, вот не проявление его внутренних сил влияет плохо. Человек отчужден, это состояние отчуждения, но отчуждение не от своего дома, отчуждение от самого себя. Отчужденный человек. Аналогично, может быть, и с народом. Когда речь идет про еврейский народ, его состояние отчужденности по отношению к самому себе. Ведь результат всего того, что мы оказались в свое время изгнанными и лишились своего государства, не только лишились своего государства, лишились еще и храма. А храм был не просто местом, в котором евреи собирались для того, чтобы помолиться. Такие места есть у нас сегодня повсюду. Они называются Мигдаш Миат, малые храмы, всюду, в любом месте, даже в Петербурге есть. Храм не служил просто местом, в котором приходили молиться, или местом, в котором приносили жертвоприношения. Храм был тем самым местом, в котором осуществлялся контакт человека с Богом. Талмуд говорит о двух мудрецах, передает диалог. Один сказал другому: хочешь, я тебе покажу место, где сливаются небо с землей? Очень странное предложение. Я тоже могу показать. Ты на линию горизонта, вот тебе, пожалуйста. Вот тебе небо, вот тебе земля. Что имеется в виду? Снимается небо с землей. Второй сказал: да, конечно, покажи. Кто-то ему указал на место, где стоял храм. Земля и небо, и то место, в котором они сливаются, это не линия горизонта. Слияние земли и неба – это значит контакт между двумя основными составляющими, между дающим, воздействующим и воспринимающим. Творец, который создал этот мир, и творение, которое воспринимает его воздействие. Местом, в котором вот это вот слияние и было, был Иерусалимский храм. В тот момент, когда его разрушили, то проявление Всевышнего в этом мире неощутимо. Поэтому мудрецы говорят «шхинта бегалута». «Шхинта бегалута» – это означает, что в Галуте находится не только еврейский народ, но и шхина. Шхина – это и есть понятие проявления Бога в мире. Всевышний в мире не проявляется. Мир отныне его совершенно скрывает. На самом деле мир скрывает своего Творца всегда. Но, по крайней мере, одно место было, в котором можно было приоткрыть эти завесы и ощутить эту самую связь. И вот этим местом был храм с того момента, как его разрушили. Нет больше такой связи. Мы знаем, правда, что был разрушен первый храм, а потом, когда вернулись из вавилонского изгнания, то восстановили храм, был второй храм. Это верно. Храм-то уже был, но это уже был совсем не тот храм. А вот этой вот связи, контакта со Всевышним уже не было с момента разрушения первого храма. Поэтому в еврейском народе в эпоху, во всю эту эпоху после разрушения храма больше нет пророков. Пророки, то есть те самые люди, которые достигали максимальной близости и самого близкого контакта с Богом, они были только до разрушения храма. С того момента, как храм разрушается, нет больше пророков. В результате, потеряв эту самую связь, потеряв связь со своим корнем, еврейский народ потерял возможность реализовать тот потенциал, который заложен в еврейской душе. В идеале еврей должен был быть во всем в этом мире носителем света, тем человеком, который мог бы, на которого можно было бы только посмотреть и сразу же понять, что к чему. Таким он должен был быть в идеале. Он должен был быть средоточием всего самого лучшего, что есть в мире, самого лучшего, что есть на свете, самое лучшее, что только можно себе представить. Всего этого нет. Все это мы утратили. Как говорим мы в молитве «Вэйн шиюр рака Тора азот». И ничего у нас не осталось, кроме вот только Торы. Тора осталась. Это да. Это с нами. Все остальное растратили. Все остальное растеряли. И действительно, на сегодняшний день человек, который посмотрит на еврея, может не увидеть собой, перед собой ничего, ничего такого сверхъестественного, ничего такого из ряда вон выходящего. Человек, как все люди, совершенно другой. Вот это вот состояние, наше галутное состояние, когда мы отчуждены от самих себя, от того идеала, который мы должны были бы представлять. И мало того, что растеряли мы этот идеал, но и живя среди других народов, причем в подчиненном состоянии, и иногда к тому же еще и униженном состоянии, мы смотрим на мир и видим, что то, что ценится, и то, что ценно в этом мире, это как раз вовсе не то, что по идее должно было бы цениться. Это вовсе не те ценности, к которым мы должны были бы стремиться. Миром правит насилие, миром правит деньги, миром правит хитрость, жестокость, двуличие. А люди, которые ищут правды, ищут быть честными, на них же смотрят, как на ненормальных. Немножко. Не обязательно зляться, но так, со снисходительной улыбкой или иногда с сочувствием. У меня есть один ученик, который вот недавно, где-то полгода назад, он стал соблюдать субботу, и как-то с работы ему все время везло, он все время менялся со своими напарниками и субботу не нарушал. Но вот получилось так, что напарник ушел в отпуск, и в субботу была просто авральная работа, и он должен был выйти на работу, и он не вышел, и ему пришлось рассчитаться. И он начал искать впервые для себя в жизни, стал искать работу, когда, приходя каждый раз в отдел кадров, должен был заявить, что он умеет работать, хочет работать, но в субботу он работать не будет. Он передал мне очень интересно реакции людей, когда приходит перед ним вот такой вот человек в стране, в которой достаточно серьезная безработица, в которой люди за работу готовы много-много дать. И вот приходит человек, который говорит, я хочу работать, я умею работать, но в субботу работать не буду. Каковы реакции? Самые разные. От насмешки до сожаления. Знаешь, парень, это вообще, конечно, очень хорошо, но это немножко не для нашего мира. В нашем мире с такими вещами, ну куда ты суешься? С луны ты упал. Здесь надо рвать, здесь нужно когти иметь, здесь нужно... Тяжелое испытание. Человек всю свою жизнь, до того, как он начал соблюдать субботу, он считал себя специалистом. И он действительно был специалистом. И его ценили на работе. И многие бы готовы бы хорошо бы ему заплатить для того, чтобы он работал. И вдруг он ощущает, что на него смотрит немножко, как на с луны упавшего. И он, в общем-то, собственно говоря, почти никому и не нужен. Это тяжелое испытание. Галут – это не только потеря наших качеств, которые мы должны были проявлять. Это еще и тяжелое для нас испытание. Будем ли мы держаться за те ценности, которые содержатся в Торе? Или наоборот, начнем воспринимать ценности окружающих нас людей, начнем им подражать. Если так случится, то тогда галут не достигнет своей цели, ведь цель галута, помимо всего, знаем, что галут всегда приходил как результат греха еврейского народа, как результат нарушений. Стало быть, этот галут должен был, вот это ненормальное состояние, оно должно было привести к исправлению. Но если вместо того, чтобы исправиться, мы только еще больше становимся похожими на окружающих людей, тогда получается, что мы вообще-то не использовали ту возможность исправиться. А чем тогда поможет нам галут? Однако в самом понятии галута, при всей его печали и трагичности, заложена известная доля оптимизма. Если галут, как мы сказали, это ненормальное состояние, в котором пребывает еврейский народ, это означает, что рано или поздно оно прекратится. Что значит ненормальное состояние? Ненормальное состояние может быть постоянным? Совершенно верно. Оно не может быть постоянным, потому что если оно постоянно, тогда оно нормально. Если мы находимся в ненормальном состоянии, в ненормальной ситуации, значит, рано или поздно она прекращается. Должно быть возвращение. А уж тем более, если мы понимаем, что эта ненормальность приходит для того, чтобы исправить что-то. Ведь любое исправление не может быть бесконечным. Возьмем, вот мы сейчас находимся с вами здесь в школе. Предположим, что в этой школе будет кто-нибудь, кто будет плохо учиться. Плохо-плохо учиться, педсовет решит оставить его на второй год. Чтобы исправить. Предыдущий год он просто зря потратил в стенах школы. Значит, надо оставим на второй год. Учится человек второй год на том же месте. Ничего. Ну что тогда, соберем педсовет, оставим его на третий год. Ну ладно, на третий год. В третий год он тоже ничего не делает. Ну что тогда, будем оставлять на четвертый, на пятый, на шестой, на семнадцатый? Нет. Или можем так, посмотрим так, что пока он не наберет приличные отметки, будет оставаться уже не будем считать, на второй, на какой, будет оставаться в том же классе, в котором он есть? Конечно, нет. Рано или поздно встанет вопрос, все, куда-то нужно его, либо переводить его в следующий класс, либо гнать его. Исправление не может быть бесконечным. Стало быть, если галут для нас должен быть исправлением, значит, должен быть ему обязательно конец. Обязательно, обязательно, обязательно. И этот конец называется геула, избавление. Возвращение, что оно представляет собой? Возвращение в нормальное состояние, в которое еврейский народ оказывается на своей земле. И на этой земле восстанавливается Иерусалим, храм, контакт с Богом, пророчество, нормальное состояние еврея. И тогда еврей будет действительно тем, на кого, если только посмотреть, сразу будет все понятно. Как описывает Танах в книге Йоны о том, как моряки, которые везли пророка Йону на своем корабле, когда случилась буря, то после встречи с этим пророком написано, что уже сойдя на берег, они отправились приносить жертвы. Принесли жертвы Богу. Ведь речь идет о моряках. Кто такой моряк? Моряк в тот момент, когда он ступает на берег, когда он приходит в порт и ступает на берег, то его маршрут известен. Сначала в кабак, потом. А здесь написано, что эти моряки отправились жертвы Богу приносить. А что с ними случилось? Они встретились с пророком. Встреча с пророком способна перевернуть человека. Вот это и есть нормальное состояние еврея. К нему
Мы должны возвратиться, рано или поздно.
Конечно же, вопрос, который всегда-всегда интриговал людей, а вот рано или поздно, а нельзя ли знать, когда? И на протяжении всей еврейской истории всегда были самые различные авторитеты, которые пытались вычислять дату, когда же придет избавление, когда же прекратится галут. Самые разные даты называли. Общий знаменатель всех этих дат, что все эти сроки прошли, а избавление не наступило. Машиах не пришел. Получается, что были ошибки, наверное. Более того, на самом-то деле в Талмуде содержится запрет вычислять даты прихода Машиаха. И не только запрет, но и проклятие. Типах рухан шель михашве акец. Пусть будут прокляты те, которые вычисляют конец, то есть конец галута и наступление избавления. Почему? Сам Талмуд объясняет. Ведь если какой-то человек, в особенности авторитетный, указывает такую дату, дату прихода избавления, а избавление не приходит в эту дату, то люди теряют надежду. И теряют надежду, просто думают, ну, наверное, он нас обманул. К сожалению, нет. Люди тогда скажут, наверное, все это, все вранье. Пообещали Машиаха, Машиах не пришел. И все врут, все обманывают. Опять обманывают. Поэтому, говорит Талмуд, будут прокляты те, кто вычисляют конец. Если так, то как может быть? Крупнейшие и серьезнейшие авторитеты на протяжении многих поколений делают вещь, которая так строго запрещена. И не просто строго запрещена, а еще и проклятие им обещается. Как это может быть? Третий вопрос. Если посмотреть внимательно на даты, которые указывали разные авторитеты, то совсем становится нехорошо. Даты эти такие. 1096 год. 1141. 1147. 1490. 1648. 1940. Тому, кто знает историю, эти даты много говорят. 1096 год – это год первого крестового похода, который начался с колоссального бедствия для еврейского народа. Когда крестоносцы еще до того, как отправиться в святую землю и освобождать там, как они называли, как называется, гроб, гроб. Так до этого, пока до гроба далеко, а евреи близко. И поэтому они устроили, крестоносцы устроили страшную совершенно резню в рейнских общинах Германии, Франции. Было страшное бедствие для евреев. Таким образом, не только что избавление не пришло, а случилась страшная трагедия, страшное бедствие. Едем дальше. 1141 год. Это дата первого процесса, в котором евреи были обвинены в ритуальном убийстве. В том, что они используют кровь христианских младенцев для того, чтобы замешивать на ней мацу. Это было только первое ритуальное такое обвинение в ритуальном убийстве. Вслед за ним были еще сотни. И это продолжается по сей день. По сей день нас обвиняют в подобных самых-самых невероятных вещах. 1147 год. Второй крестовый поход. И снова невероятные бедствия для евреев. 1490 год. В этот год католические короли, королевская чета Изабелла и Фердинанд подписывают указ об изгнании евреев из Испании. Тех, которые не захотят креститься. И в 1492 году этот указ приводится в исполнение. Сотни тысяч евреев покидают Испанию, и это было для испанского еврейства ужасным ударом. Очень многие погибли, часть крестилась, часть погибла, часть попала в очень тяжелых условиях, в рабство, и только определенным частям удалось осесть в Турции, в Северной Африке. Жуткое совершенно потрясение, которое уничтожило самый цветущий еврейский центр во всей Европе, Испании. 1648 год. Это было совсем уже особое время. Время, когда мессианские чаяния достигли предельного накала. И что очень любопытно, что не только еврейские мистики предсказывали приход Машиаха в 1648 году, но и соседи-христиане, христианские богословы, а должен вам сказать, что они занимались часто тем же изучением тех же самых моментов. Как вообще те, которые указывали эти даты? На основе чего они указывали эти даты? Просто так, потому что им хотелось? Или им казалось, что неплохо бы, чтобы... Не совсем так. Но в том, что есть некоторые очень-очень туманные намеки в книге пророка Даниила о том, когда все это закончится. Он сам задает этот вопрос, пророк, чтобы узнать, когда же всему этому будет конец. И он получает от ангела ответ, который больше скрывает, чем раскрывает. Ну и вот пытались люди вычислить, подставляя в эту странную формулу, подставляя различные значения, что может быть, и таким образом пытаясь находить ответ, когда же придет избавление. А христианские богословы, они тоже изучали вот этот вот отрывок в книге Даниила. Правда, поначалу они пытались доказать, что там под избавлением имеется в виду появление Иешу из Назарета, который вроде как пришел избавить весь мир от первородного греха. Правда, поскольку это у него не получилось с первого раза, и кроме того, попытка привести сказанное там у пророка Даниила к той самой дате, в которой он появился, она уже совсем была неудачная, за уши притянутая, поэтому в какой-то момент некоторые христианские богословы начали заниматься вычислением даты второго прихода. Когда он придет второй раз, чтобы закончить то, что он не доделал. И вот что самое ужасное, что и их расчеты пришлись тоже на 1648 год. В этой накаленной обстановке, в 1648 году, что же случается? Геула не приходит. Приходит Богдан Хмельницкий. Казаки Хмельницкого уничтожили... по ряду мнений, около трети всего еврейского населения мира. А ведь основная масса евреев тогда была именно в Восточной Европе. Польша, Литва, Украина. Более того, в том же самом году, в этой самой накаленной обстановке, в турецком городе Измире появляется человек, который объявляет таки себя Машиахом. Говорит, я Машиах. Звали Шабтай Цви. И магическое влияние, которое он оказывал на массы людей, привело к тому, что тысячи людей поверили, что действительно Машиах пришел. Вера была настолько сильная, что в греческом городе Салоники нашлись люди, которые продавали уже недвижимость. Они знали, вот-вот. А уж в особенности, когда Шабтай Цви отменил пост 9 ава. Объявив его более неактуальным, все. Машиах пришел, а написано у пророка, что в будущем, с приходом Машиаха, пост, все посты, посты 17-го Тамуза и 9-го Ава, все они превратятся в праздники. Шабтай Цви объявил 9-е Ава праздником. Были люди, которые настолько поверили, что продавали недвижимость, готовились, что вот-вот Машиах поведет всех в Эрец-Исраэль, все возвращается, мы... Наконец-то возвращаемся в свое нормальное состояние. Кончилось все это ужасно, когда турецкий султан вызвал Шабтая Цви к себе и сказал все одно из двух, либо ты сейчас же прекращаешь свою болтовню и принимаешь ислам, либо голову долой. И Машиах принял ислам. И случилось то, чего все очень боялись. То есть это не было просто потерей веры в конкретного человека Шабтая Цви, это было потерей веры в Тору. Потрясение, которое пережил тогда еврейский народ, оно было страшное, ужасное. И все это в 1648 году. В том самом году, в котором
Многие-многие авторитеты предсказывали избавление. Вместо избавления пришли совершенно невиданные беды. 1940 год тоже был указан как годом избавления. Но здесь уже совсем, что называется, комментарий излишний. Как же все это понять?
Есть в Шир-а-Ширим, песнь-песни, в пятой главе. Там есть такой отрывок. «Я сплю, но сердце мое бодрствует».
Ясно, Шир-а-Ширим – это диалог. В нем два действующих лица – он и она.
Возлюбленный и возлюбленный. Говорят наши мудрецы, что, помимо всего прочего, это аллегория, которая описывает отношения между Творцом мира и еврейским народом. Тем, кого он выбрал, тем, кого он избрал. Мы, в общем-то, строго говоря, мы как бы невеста Всевышнего. Правда, невеста такая, которую пришлось в определенный момент выгнать. Но невеста. «Я сплю» – это слова еврейского народа, возлюбленные. «Я сплю, но сердце мое бодрствует». То есть мы находимся в состоянии вообще-то сна. Галут, то самое ненормальное состояние, это состояние сна. Что такое сон? Когда человек просыпается после сна, он вдруг понимает, что все, что его занимало до сих пор, все это было сном. Он во сне думал про какие-то проблемы, куда-то шел, с кем-то разговаривал, что-то переживал, ему было неприятно. Он просыпается утром, Господи Боже. Это все было на самом деле сон. Это не было по-настоящему, по-нормальному. Настоящая жизнь, реальность, она только сейчас, после того, как я открыл глаза и пришел в себя. А все, что было до сих пор, сон. Так мы говорим в Шир а-Маалот. В одном из псалмов царь Давид говорит, что когда придет избавление, мы поймем, что тогда мы поймем, что до сих пор мы только сны видели, что все наше существование до сих пор это был просто страшный сон. Но мы пока что в состоянии вот такого вот сна. Галутный сон. Правда, это не значит, что сон наш полнейший, летаргический. С нами все-таки хоть как-то можно общаться. Ани ешина в элиби эр. Сердце мое бодрствует. Знаете, такое тяжелое состояние, когда человек пытается проснуться, и уже сознание у него немножко воспринимает, но он не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой, но при всем при том он воспринимает то, что происходит. «Стучится, друг мой, отвори мне, сестра моя, подруга моя, голубка моя, чистая моя, ибо голова моя русой полна, кудри мои каплями ночной росы». Когда возлюбленный стучится в дверь, просит, чтобы его пустили. Всевышний к нам стучится и просит, чтобы мы его впустили к себе. Стучится долго. Настолько долго стучится, что, как сказано, как человек, который ночью стоит и стоит, и стоит, и стоит, он покрывается уже росой. Голова полна росы. Всю ночь простоял. Галутная ночь тянется. Мы в этой галутной ночи спим. А он к нам стучится. Впустите. Ну, какова реакция возлюбленной, когда к ней стучатся в дверь? Ответ такой. Я скинула одежду мою. Что ж я одену ее? Я вымыла ноги мои. Что ж я их замараю? Это надо одеваться, это надо вставать, одеваться. Это можно ноги запачкать. Трудно, тяжело, не хочется. Он, конечно, стучится, но опять одеваться. То есть, когда Всевышний нам стучится в дверь, хорошо бы, конечно, чтобы он пришел, но для этого же надо встать и одеваться. Не хочется. Мы как-то в этой жизни уже строились, как-то все так идет, как-то все более-менее устроено. Худо, бедно, плохо. Делать какие-то перемены?
изменять что-то коренным образом, вставать, заново одеваться после того, как разделись, нет, мы уже не готовы. Возлюбленный мой простер руку свою сквозь отверстие, и нутро мое взволновалось о нем. Всевышний не сдается. Как человек, которого не пускают, просовывает руку в отверстие для того, чтобы щеколду поднять. Вот тогда уже мы встаем. Встала я отворить возлюбленному моему. Отворила я другу моему. А друг мой ускользнул, скрылся. Момент упущен. Самая страшная вещь. Иногда бывает, что нас ждут очень долго. Долго не значит бесконечно. И, к сожалению, такова уже жестокая правда, что когда мы готовы, наконец, встать, готовы что-то воспринять, готовы открыть дверь, готовы пустить, момент упущен. Уже не получается. Уже не выходит. Уже годы не те, уже возможности не другие, уже обязательства, уже не выходит. Всевышний скрылся. Души во мне не стало, когда он говорил, искала я его, но не находила, звала его, но он мне не ответил. Повстречали меня стражи, обходящие город. Побили они меня и изранили. Сорвали с меня покрывало мое стражи стен городских. Заклинаю вас, дочери Иерусалима. Если вы встретите друга моего, что вы скажете ему? Что я больна любовью. Вот это описание отношений между Всевышним и между еврейским народом. Описание страшное. Что из него получается? Что время от времени Всевышний нам стучит. Стучит в дверь. Но это не перманентный стук, постоянно, нон-стоп. Время от времени. Если мы ему откроем и впустим его, замечательно. Но если мы промешкаем, если упустим момент, то он уходит, скрывается. И так до следующего раза. Это ответит нам на вопрос, который мы задали в самом начале. Когда еврейские мудрецы указывали возможные даты избавления. А прежде всего, как можно было это делать? Ведь Талмуд запрещает это, более того, проклинает тех, кто так делает. А как же они это себе позволяли? А ответ? Они не указывали дату безусловного, вот точно вот в эту дату будет избавление и вот кровь с носу. Нет. Они указывали одну из возможных дат. И тогда та причина, по которой Талмуд запрещает вычислять дату избавления, она и отсутствует. Ведь причина какая? Что если люди будут знать, что избавление должно прийти в такое-то время, а оно не приходит, люди потеряют веру. Нет, на этом не должны были терять веру, потому что никто же не говорил, что вот это та самая дата, в которой обязательно придет избавление. Это дата, в которую избавление может прийти. Как? Если мы откроем дверь. Потому что зависит это все от нас. Всевышний в эту дату стучаться будет обязательно. Поэтому на самом деле, скорее всего, крупные авторитеты, которые вычисляли все эти даты, вряд ли они ошибались. Они указывали на самом деле возможные даты. Те, в которые Всевышний будет к нам стучаться в дверь. Но будет ли избавление или нет, зависит только от нас, откроем мы дверь или нет. Именно так объясняет Талмуд. Есть история о Раби Йошуа бен Леви, у которого был контакт с пророком Ильей, Ильяу Анави. И тот как-то спросил его, он хочет увидеть Машиаха. Где его можно увидеть? Сказал ему Ильяу Анави, можно его увидеть в Бешарей Роми, то есть у ворот Рима. Ворота Рима там, где заканчивается Рим. Там, где заканчивается римская цивилизация, вслед за ней, должен прийти Машиах. Но у ворот Рима там рынок, а на рынке сидят прокаженные. Вот там, вот среди прокаженных, его и следует искать. Рабби Йошуа бен Нейве отправился в Рим. Нашел рынок, на котором сидят прокаженные. И стал внимательно их рассматривать. Кто из них может быть Машиах? И вот он вдруг заметил, что один из них ведет себя как-то странно. Дело было под утро. Утром, когда солнышко вышло, прокаженные стали снимать свои повязки со своих гнойных ран для того, чтобы просушить их. Ну и вот они развешивали эти свои повязки, протирали свои раны, а один из них вел себя как-то странно. Он одну повязочку снимал, чуть-чуть рану вытирал и тут же ее обратно. Потом вторую повязку и так. Больше ничем он не отличался. Рабби Йошуа бен Леви подошел к нему и спросил: «Простите, вы случайно не Машиах, нет?» Тот сказал: «Да». «О, если так, честный вопрос, а когда вы придете?» Сказал: «Сегодня». Замечательно. Рабби Йошуа бен Леви поинтересовался, а почему действительно так странно себя ведет? Почему все прокаженные снимают свои бинты и повязки, а он вот так вот один бинтик снимет, а остальные остаются? А что ему объяснили, что на самом-то деле, поскольку любую минуту его могут позвать, может быть так, что он, если он начнет обратно накладывать все свои повязки, минуту упустит, и все. Слышите, что значит упустить время? Упустить время иногда. Сколько же времени человеку будет намотать свои бинты? Ну, 10 минут, 15 минут. Может быть, время будет упущено. Поэтому он всегда должен быть в готовности. Но самое главное в том, в продолжении. День закончился. Тот день, про который Машиах сказал, что сегодня он приходит, и он не пришел. Избавление не наступило. Тогда Рабби Йошуа бен Леви спросил у Ильяу Анави, у пророка Илья: «А что это значит? Разве же обманули? Разве здесь был обман?» «Нет», сказал он. «Никакого обмана не было. Он только сказал, продиктовал тебе, он только процитировал тебе один всего лишь стих из псалмов. «Айом им беколо тишмеу». «Сегодня, только если его голоса послушаетесь». «Тогда сегодня». «Но если сегодня, только при одном условии, чтобы мы впустили его к себе». «Не впускаем». «Если мы не впускаем, если наше ощущение, что нам как-то вообще-то это не очень надо, мы вроде и так в жизни устроены, трудно, тяжело, опять одеваться, тапочки искать или ноги пачкать, не знаю». Тогда время упущено. Но дело не только в том, что время упущено, и теперь нужно ждать до следующего раза, который, может быть, будет только через десятки или больше лет. Дело и в том, что в конце этого отрывка в Шира Ширим сказано: «Искала я его, но не находила. Звала его, но он мне не ответил. Повстречали меня стражи, обходящие город. Избили они меня и изранили». И результатом того, что избавление не приходит в назначенное время, не только что есть один результат, что теперь придется ждать следующего срока, есть еще другой результат. Побьют и изранят. И побьют очень сильно. И это не случайно, что во все те даты, которые предсказывали, что придет Машиах, вместо того, не только что Машиах не приходил, а наоборот. Приходили крестоносцы, приходил Богдан Хмельницкий, приходил Гитлер. Это следствие того, что Машиах не приходил. Это следствие того, что избавление не состоялось. И тогда случались тяжелейшие трагедии. Стало быть, все зависит от нас. И то, что многие авторитеты видели, что уже в наше время, когда практически кончились уже все сроки, и когда, казалось бы, началось уже возвращение евреев в страну Израиля, в котором можно было увидеть какой-то предвестник избавления. Но и здесь, даже если на самом деле, и очевидно это так, если то, что нам разрешили вдруг вернуться в свою страну, Скорее всего, это значит, что Всевышний в очередной раз постучался к нам в дверь. Но все зависело от нас. Пускаем мы его или не пускаем. И о том, как это могло бы быть, например, у пророка Ишаяу есть картина, как он видел в своем пророческом видении возвращение еврейского народа в свою страну. Послушайте внимательно. «Ибо с весельем выйдете вы, и с миром водимы будете. Горы и холмы разразятся перед вами песней, и все деревья в поле рукоплескать будут». То есть еврейский народ, который находится, видит еврейский народ, который находится на чужбине, в странах рассеяния. Ну и сейчас они собираются покидать страны рассеяния и направляться в Святую Землю. Что происходит в странах рассеяния, когда они собираются уезжать? Как там сказано, с весельем вы выйдете. Иными словами, вас будут провожать с весельем. Все будут радоваться, наконец-то еврейский народ возвращается. Нормально? Возвращается вновь в свое нормальное место, в естественное место. И все тому будут очень радоваться. Это и есть избавление. Более того, когда вы придете на место, вы придете с миром. То есть вас встретят, как по-русски называется, с хлебом, солью, с миром. И не только люди, но и вся природа, во всей природе будет ощущаться вот это вот избавление. Горы и холмы разразятся перед вами песней. Все деревья в поле будут рукоплескать. Так не случилось. Во-первых, с песнями никто не провожал. Достаточно большое количество евреев, которые приехали в Эрец-Исраэль, попросту бежали. Бежали туда. Сначала бежали от погромщиков и черносотенцев в России. Потом бежали от нацистов в Германии. Потом бежали от... Всегда было от кого убежать. Да и когда пришли, никто с хлебом, солью не встречал. А встретили, опять же, погромами, террором, шаидами, войной, которая не прекращается. Десятки тысяч погибших. А что же опять, пророк Ишаяу ошибся? Нет, он не ошибся. Дело в том, что есть еще один сценарий, только не у Ишаяу, а у другого пророка, у Иехизкеля. А он выглядит вот как. «И не бывать задуманному вами тому, о чем вы говорите, будем, как другие народы, служить дереву и камню». То есть в тот момент, когда еврейский народ скажет, хватит уже, сколько можно, начнем жить как все нормальные люди. Мы же в ненормальном состоянии. Но только не будем возвращаться в нормальное еврейское состояние. А объявим нормой то, как живут все остальные. Все остальные. Будем как все. Они служат дереву и камню, мы тоже будем. Жив я, говорит Господь. Это клятва. То есть клятва, что у вас этого не получится. А как это не получится, если мы захотим жить, как все они? Рукою твердой. Рукою твердой это значит, когда преодолевается сопротивление. И рукой занесенной, и изливающейся яростью воцарюсь я над вами. То есть, если вы не захотите, чтобы я был вам царем, если вы хотите быть, как все другие народы, то у вас этого не получится. Я все равно буду вами править, я все равно буду вами царем, только как? Яростью разливающейся. И выведу вас из народов, и соберу вас из стран, в которых вы рассеяны, силой руки, силой и рукой занесенной, и яростью разливающейся. То есть, что будет моментом собирания из других народов мира? Почему люди будут уезжать, уходить из тех стран, в которых они живут? Из-за изливающейся ярости. И приведу вас куда? В страну, в которой деревья рукоплещут. А, слава Богу, уже евреи приехали. Нет, приведу вас в пустыню народов. И там буду судиться с вами лицом к лицу. Совершенно другой сценарий. Очень неоптимистичный. А как же так? Оба сценария, они существуют. И оба были возможны. Либо тот, либо другой. А от кого зависит, какой из сценариев будет исполняться. Зависит только от нас. Всевышний в тот момент, когда он планирует историю, он не задает все данные жестко до последнего. Есть какие-то рамки. Как человек, который приобретает квартиру. Он знает, что он может менять в своей квартире определенные вещи. Он может даже снести какую-то стенку или поставить стенку. Только одно условие, чтобы он несущие стены не сносил. Но перегородки, которые не несущие, он может изменять. Из трех комнат сделать две или из трех четыре. Или... Только какие-то рамки основные они остаются. То же самое и в истории. Есть определенные рамки. Всевышний назначил время, в которое мы начинаем процесс возвращения, когда мы покидаем эту проклятый континент, который называется Европа, когда мы начинаем собираться. Да, время назначено. Он постучал нам в дверь. Но каким образом это будет происходить? Может так, а может так. Может совсем по-разному. Совсем-совсем разному. И только от нас, от того, открываем ли мы ему дверь, зависит, какой из этих сценариев исполнился бы. К сожалению, мы знаем, что исполнился не сценарий Ишаяу, а сценарий Хизкеля. То же самое по поводу будущего. В некоторых источниках, вещь, которая упоминается в источниках, так называемая война Гога и Магога. Тоже неприятная такая подробность будущего плана истории. Но если внимательно прочитать книги пророков, выясняется, что и по поводу этой войны есть тоже два сценария. Причем противоположных. Один у пророка Иезекииля, 38-39 глава. Второй у пророка Захарии. Это довольно долгая история читать все. Но в двух словах разница вот какая. По пророку Иезекиилю получается следующая картина. Народы мира соберутся в коалицию, которую возглавит некто, кого называют Гог, из страны Магог. Неизвестно, кто это, непонятно, кто это. По некоторым, где-то что-то с севером связано. Это да. Но кроме того, что он где-то там живет на севере, не очень ясно, кто. Но в любом случае он соберет эту коалицию народов и поведет их войной на страну Израиля. Но война эта будет проходить следующим образом. Все это воинство, вся эта колоссальная коалиция, она будет поражена Всевышним. Они перегрызутся между собой, передерутся, перебьют друг друга. И будут еще всякие катаклизмы. В результате хэппи-энд, погибнет вся эта здоровенная армада. Во всем этом сценарии совершенно не упомянуто, что мы с вами оказываемся действующими лицами. Действующие лица там, вот эти вот цари, которые собирают свои народы на войну, и Творец мира, который громит все это воинство. А мы где? Если мы не действующие лица, значит, мы только наблюдатели, которые... Был уже такой один раз в истории, когда стояли на берегу Красного моря, уходя из Египта, Всевышний сказал ничего не делать. Не воевать, не убегать, не молиться, ничего. Стоять и смотреть, зрители. Кто хочет бинокль, 40 копеек в администратора. Но есть второй сценарий, пророка Захария. Более короткий, но куда менее оптимистичный. Все народы мира собираются войной на Иерусалим. Наконец-то достигнуто долгожданное братство народов, хотя бы по одному вопросу у них есть. Во всех вопросах они готовы перегрызть друг друга, кроме одного. Собраться войной на Иерусалим. На Иерусалим прямо. И захвачен город, и разрушены дома. То есть мы оказываемся в самом-самом пекле. Правда, опять же. В самом-самом пекле и в самый тяжелый момент в конечном итоге придет избавление, которое сравнивается с родами, подобно тому, как чем ближе к моменту родов, тем схватки все более частые и все более тяжелые. Но в конечном итоге приходит момент, когда оказывается, что все позади. В самый-самый момент, самый-самый сильной боли. Точно так же избавление придет в момент самый-самый тяжелый. Но так или иначе, есть два сценария самых разных. Либо мы оказываемся зрителями того, как народы мира грызутся друг с другом и уничтожают все те силы, которые враждебны нам. Либо все это проходит на наших спинах, совершенно конкретно. И если есть два сценария, то мы уже понимаем, что выбираем между этими двумя сценариями только мы. Правда, правда. Хочется надеяться, что, может быть, нам не придется выбирать между всеми этими сценариями. Может быть, хочу закончить на оптимистической ноте. Почему я так думаю? Когда мы были в Египте, то тоже пришел человек, который стал объяснять, что он избавитель. Моше сказал, все, уходим из Египта, и вполне вероятно должны были найтись люди, которые сказали, Рабмейджи, извините, но вообще-то написано, что в Египте мы должны просидеть 400 лет. Так у меня в Торе написано. А мы, по моей памяти, с трудом 210 набрали. Так вы уж извините, но как-то не очень все это тянет на... Моше Рабейну настаивал, нет, ничего подобного, Ашем сказал мне, он открылся, в общем, надо уходить. И те, кто не мудрствовали лукаво и пошли за ним, вышли. А как бы действительно то, что 190 лет? Ну, на этот счет потом объяснили, что на самом деле зачли ретроактивно 190 лет, которые до этого были еще до Египта, когда Авраам жил у палестинцев, у Плештим, и там, и сям. То есть то, что... нам не хватало, ретроактивно зачли нам. Поэтому, может быть, на самом деле, когда Машиах придет без всякой войны Гога и Магога, то нам скажут, что какую-нибудь предыдущую войну нам засчитают это за войну Гога и Магога и скажут, что она уже исполнилась. И останется только объяснить, а это уже не так сложно. Похоже на то, как когда-то Рабби Ицхок Зеев Соловейчик, который был брестским раввином, его спросили, как-то так написано, что нужно ждать Машиаха каждый день, а с другой стороны написано, что Машиах не придет например, по пятницам, для того, чтобы не будет приходить по пятницам, в пятницу не придет, чтобы не мешать евреям. Ведь когда он придет, нужно же его встречать. А в пятницу у нас самое время готовиться к субботе, поэтому для того, чтобы не мешать евреям готовиться к субботе, в пятницу он не придет. Если так, то как можно обязать человека ждать Машиаха каждый день, если сегодня пятница, а сегодня он не придет? Обязаны мы его ждать в пятницу или нет? Сказал Рабби Ицхок Зеев Соловейчик, обязаны. Ай, как же с вопросом? Когда придет Машиах, он все объяснит. А? Уже объяснит как. То же самое здесь. Поэтому будем надеяться, что Машиах придет без этой войны, без какой-нибудь следующей войны, без всех этих катаклизмов, и объяснит нам, что эта война уже была, и что засчитали эту войну за что-нибудь, что было, что-нибудь другое. Дай Бог.